Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан.
Добрый светлый вечер.
Нам сегодня нужно будет очень аккуратно использовать очень слова и говорить, потому что мы сегодня будем говорить о русском языке, о его нормах, правилах, о том, как мы с ним обращаемся, и о том, как мы с ним должны были бы, наверное, обращаться. Поэтому очень аккуратно за языком сегодня будем следить. В гостях у нас по этому поводу Ирина Анненкова, доктор филологических наук, профессор кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ, шеф-редактор журнала «Журналистика и культура русской речи». Добрый вечер, Ирина Васильевна.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Добрый вечер, ведущие.
Костя сказал, что нам сегодня нужно быть осторожными с языком, а я про себя думаю, а может быть, вообще лучше помолчать. Мы дадим вам слово, вы нам все расскажете, а мы будем сидеть, помалкивать и таким образом не подставляться.
Ну, вообще, молчание как форма духовного опыта. Есть такой философ петербургский, вот она написала такую работу. Так что молчание вообще хорошо, золото. Но все-таки язык нам дан, слово нам дано, и слова сегодня... Мы их понимаем как важную составляющую национальной жизни, как важную составляющую просто жизни, потому что, ну, если из коней брать, да, то, в общем, это и есть жизнь, потому что Бог есть слово. Но мы сегодня будем говорить о национальном языке, русском литературном языке. И, вы знаете, я, с одной стороны, такой пурист, а с другой стороны, я все-таки всегда говорю о том, что оставьте язык в покое, дайте ему жить свободно и не мешайте ему развиваться так, как он должен развиваться, потому что, по большому счету, наш язык, он уже сформирован, литературный, русский литературный язык, он сформирован достаточно давно, он сформирован в первую очередь, конечно же, русской классической литературой, наследниками которой все мы являемся, и, к счастью, все-таки пока еще большая часть нашего народа читала классические произведения, произведения русской классической литературы. И те изменения, которые происходят в языке, они постоянные, они перманентные, они, в общем-то, абсолютно органичные. Как любой живой организм, язык не может закостенеть в каких-то одних формах. Мы тогда получим с вами латынь. Или древнегреческий, правда? Так, прекрасные языки, но они мертвые, на них никто не говорит. Пока есть люди, живые люди, которые говорят на том или ином национальном языке, изменения будут происходить. А вот оценка этих изменений, она, конечно же, формируется тоже самими людьми, и во многом она зависит от того уровня культуры и образование, которое в обществе, ну, считается, скажем так, приемлемым, да. И мы можем говорить о том, что, конечно, сегодняшний уровень и культуры, и речевой культуры, он, наверное, ну, ниже, чем нам хотелось бы. Хотя, конечно, есть и свои особенности. И тут, знаете, опять к вопросу о том, что язык всегда развивается, и что... В споры о том, как он должен развиваться, они вечные всегда были. Ну, мы можем вспомнить, что Пушкин говорил о том, что нужно ходить к просвирням за тем, чтобы слушать настоящий русский язык. И мы знаем, как много он сделал для того, чтобы обогатить русский язык как раз такими народными оборотами, даже именами, которые представляли интерес и которые чаще использовались у простого народа. Но можно вспомнить гораздо более близкое к нам время, и тут, знаете, интересно вспомнить именно эмиграцию русскую, которая оказалась в тяжелейших условиях такого обособленности от метрополии, там, где большая часть носителей языка осталась, и перед эмиграцией стояла задача сохранения русского языка, потому что Мы с вами знаем, что язык в языке воплощается и душа народа, это зеркало души народа. И нужно было передать потомкам этот русский язык. И иммиграция активно обсуждала эти проблемы на страницах своей прессы, в различных кружках. И можно вспомнить спор, который развернулся на страницах журнала «Звено», который выпускал Георгий Адамович, между Сергеем Михайловичем Волконским и Петром Михайловичем Бицилли. Это такой моя любовь, Петр Михайлович Бицилли.
У вас даже лицо изменилось, когда вы его имя произнесли.
Да, это удивительный, конечно, был человек. Он закончил свое время Новороссийский императорский университет, который теперь называется Одесским, историко-филологический факультет, был там сначала экстраординарным профессором, затем в Саратов его пригласили ординарным профессором, но уже шла гражданская война, он покинул Россию, выехал сначала в Югославию, в Македонию, а затем осел до конца своих дней уже в Болгарии, в Софийском университете. Он был на такой периферии русской эмиграции, но при этом он был очень активным таким участником культурной жизни русской эмиграции. И вот на страницах журнала Адамовича развернулся спор между таким пуристом-охранителем Волконским Сергеем Михайловичем, тоже удивительной личностью, он же возглавлял когда-то императорские театры, он создал работы по сценической речи, он прекрасно понимал, о чем он пишет. И между таким более, как мы бы сегодня сказали, либеральным представителем филологической школы Петром Михайловичем Бицилли. Вот Волконский, он стоял на том, что нужно обязательно охранять язык, абсолютно все ударения сохранять на месте, ни в коем случае ничего не менять. А Бицилли говорил, нет, это невозможно, язык живет. Если мы сейчас оставим все как было, когда мы уезжали, то в одно прекрасное время с нами произойдет, например, с теми немцами-колонистами, которые оказались в России. Да, они будут говорить на очень архаичном языке, они говорят на очень архаичном языке, они не очень хорошо понимают уже современный немецкий язык, хотя там тоже множество диалектов. И с нами произойдет то же самое, да, мы тоже будем плохо понимать носителей языка на территории России, Российской империи бывшей. И надо сказать, что вот я могу привести один пример, только с ударением связанный. Мы сегодня практически не слышим в средствах массовой информации ударение, такое ударение у глагола «пережить» в прошедшем времени как «пережил». Мы все слышим, что говорят «пережил, пережил», да? Он пережил эти события тяжело. Вот как раз Сергей Михайлович Волконский, он категорически возражал против такого ударения, потому что оно было ненормативным для того периода.
Слово «пережил» как-то воспринимаете, что он кого-то пережил, дольше жил, чем кто-то другой. Там муж пережил свою жену на много лет.
Но между тем, это нормативное ударение, по большому счету, оно остается нормативным. Но жизнь вносит свои коррективы. Мне, конечно, например, лично мне не нравится это ударение «пережил». И я знаю, что на многих каналах, станциях редакторы как раз дают такое определение, что пережил это со страданиями, тяжело, а пережил это, значит, просто прошло время какое-то. Ну, вот примерно так, как вы сказали, Костя. Но мы с вами видим, что изменения происходят.
О да.
И язык, очевидно, он не может стоять на месте. Точно так же, как если мы возьмем старую литературу, свойство в значении свойства, характерные какие-то особенности. Но осталось и свойство, это родственные отношения, и свойство как качество какое-то.
А как вы для себя определяете грань, вот как отделить овес от плевела, где можно какие-то изменения признать неизбежными, наступившими, принять их, ну, как нечто, ну, свершилось, а где нужно все-таки как-то, не знаю, если угодно, бить тревогу, когда вместо слова «сложность» говорят «комплексибилити»?
Ну, избыточное заимствование, оно всегда в первое время дает такое отторжение. Это хорошо, да, потому что наступает такая защитная реакция. Хотя мы с вами знаем, что русский язык всегда испытывал вот такое влияние других иностранных языков. В этом смысле русская культура, она вообще протеистичная, да, она впитывает в себя очень многое, перемалывает в себе и потом порождает что-то свое новое. И поэтому, когда мы испытывали влияние голландского языка, немецкого, французского, ну, в результате, хорошо, слово «дирижер», оно только у нас вообще есть, между прочим, да? Хотя оно воспринимается как иностранное. Или «лифтер» — это вообще исконно русское слово. Корень и суффикс «иностранный» заимствованные, но это наше слово. И в этом смысле мы, конечно, большие молодцы. Но, конечно же, когда есть уже сформировавшееся понятие, пусть даже заимствованные, но освоенные русским языком, в первую очередь грамматически освоенные, все-таки лучше сопротивляться. Вот сегодня активно слово «тренд» заменяет слово «тенденция» собой. Ну, вот я просто как носитель языка, я стараюсь максимально редко использовать слово «тренд». И это зависит от нас самих, от носителей языка. Здесь, правда, нужно сказать о очень большом влиянии средств массовой информации, потому что в свое время я об этом сказала, меня об этом за это очень сильно ругали. Я сказала, что сегодня культура медиацентрична. Но это естественно, потому что все смыслы транслируются через медиа. И сегодня медиа и журналисты, и комментаторы, люди, которые приходят в эфир, фактически выступают такими эталонами, ну, всегда были эталонами, вот, речи, носителями этой речи. Но дело в том, что сегодня они как раз не являются эталонами, а массовая аудитория продолжает их воспринимать как эталон. И вот медиа сегодня активно занимаются как раз вот такими вкраплениями, разрушениями в язык. Но... Повторяю, все-таки мне кажется, что люди все равно на уровне вот своего уровня, на уровне культуры своей, они так или иначе этому сопротивляются. Но рано или поздно что-то побеждает. Ну, девальвация есть же уже у нас. И не только по отношению к экономике мы употребляем этот термин, правда? Мы уже иногда у нас даже имидж артистов девальвируется. Неправильно, ошибка. Но мы видим, что идет детерминологизация тех же экономических или IT-понятий. То есть СМИ в этом смысле работают и как в минус, так и в плюс. Поэтому мы просто должны думать об этом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Анненкова, доктор филологических наук, профессор кафедры стилистики русского языка факультета журналистики Московского университета, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы с вами перед началом программы немного уже поговорили, и вы сказали такую вещь, парадоксальную, может быть, отчасти вполне закономерную. Не нужно язык пытаться каким-то образом охранять. С языком, в языке вообще все хорошо. С ним все в порядке. Что-то не в порядке с нами.
Да.
И вы знаете, вы сейчас говорите на великолепном русском языке. Мы с вами сидим в студии «Радио Вера». Вспоминаю, буквально час назад был разговор с нашим коллегой, который рассказывал, как его ребенок вернулся из осеннего лагеря, где он столкнулся с совершенно другим русским языком, ну, или, скажем, просто языком, о котором он у себя в семье представления никакого не имел. Он оказался среди детей, которые разговаривали матом. Угу. Вот они просто так разговаривали. Угу. И что бы мы с вами сейчас ни говорили по поводу мудрости языка, по поводу того, что он сам в себя впитывает то, что ему нужно, перемалывает, перерабатывает и так далее, а то, что не нужно, отсекается, уходит, мы от каких-то таких вещей, от таких угроз, наверное, все равно никуда не денемся. Откуда это берется? Как можно объяснить вообще вот сам процесс того, что человек вместо нормативной лексики начинает думать, ему проще выражать свои мысли, употребляя лексику ненормативную. И можно ли каким-то образом от этого защищаться? Или от этого тоже не надо никак защищаться? Может быть, все тоже нормально вполне? И действительно, все зависит от уровня культуры говорящего.
Но все дело в том, что, знаете, вообще вопрос этот очень сложный. Точнее, это трудный вопрос. С одной стороны, да, здесь есть элемент, ну, в общем-то, распущенности, как языковой, так и нравственной. Но с другой стороны, здесь есть и то, что называется невыполнением определенными государственными структурами своих обязанностей. Есть, мы можем вспомнить, что было, например, 25-30 лет назад. 25-30 лет назад любой человек, который обсценную лексику употреблял на улице громко, был одергиваем людьми, которые стояли, шли, сидели рядом с ним в транспорте. И это воспринималось как норма, да, одернуть этого человека, заставить его прекратить употреблять ненормативную лексику. Это было правильно. И общество воспринимало это как норму. Сегодня, к сожалению, если кто-то из нас попытается одернуть человека за эту лексику, он будет подвергнут обструкции, и будет сказано, что Пушкин тоже употреблял такие слова. Хотя человек, может быть, никогда Гаврилиаду даже и не читал. И поэтому, конечно же, какие-то нормы, они все равно, нормы поведения речевого, они должны быть прописаны. У нас же есть закон о СМИ. У нас же запрещена обсценная лексика в средствах массовой информации. Правда, придумали такой прием, как запикивание. Да? Но, тем не менее, все-таки формально это запрещено. Конечно, это же вопрос не запрещения языку что-то использовать, да? А это вопрос ограничения людей в употреблении ненормативной лексики. Но здесь есть еще одна проблема, связанная с трагической историей нашего общества. Потому что хотим мы этого или не хотим, но снижение нормы, оно происходило в том числе и под воздействием вот этого лагерного блатного жаргона. И страна, в общем-то, была поражена этой проказой лагерной жизни. Я буквально вчера перечитывала письмо Шаламова, которое он написал Солженицыну после публикации его «Одного дня Ивана Денисовича в Новом мире». И как Шаламов пишет о том, что в лагере ничего хорошего нет, лагерь ломает людей. Но сейчас идет поэтизация, это тогда он писал, поэтизация блатной жизни и людей, которые в уголовном мире живут, принадлежат этому миру. Но этот мир такой страшный, нельзя его поэтизировать, нельзя его пропагандировать. То, что происходило дальше, после 90-х годов, мы с вами знаем, поэтизация этого блатного мира, она привела во многом к поэтизации этой речи. И мы с вами практически не замечаем, например, какое страшное слово «беспредел». Оно же сегодня многими не осознается как вообще жуткое блатное жаргонное слово.
А может быть, нет в этом тогда ничего страшного, если эти слова вошли в нашу лексику, такую нормативную уже, и мы их употребляем, и слово «беспредел» можно встретить и в заголовках, и, собственно, действительно ничего страшного, казалось бы, да, там в нем нет. Может быть, не стоит тогда охранительной политикой вот этой самой заниматься?
Ну, все равно, конечно, понимаете, обсценную лексику все равно, я думаю, все-таки никто не примет никогда, как позволенную в общественном месте или позволенную в коммуникации людей, публичной коммуникации людей. Я думаю, что все-таки все равно общество будет это отторгать. Что-то вопрос, да, какой-то?
Ну, я просто хотел в такую интересную дискуссию вклиниться немножко. Я помню, у нас в институте русский язык преподавал выдающийся лексикограф Лев Иванович Скворцов. И в том числе на первом курсе, значит, была лекция по русскому мату. Конечно, был полный зал, само собой.
Несмотря на то, что суббота первая пара
была полная. Но что интересно, что люди шли с такой ироничной, но некоторой ухмылкой, вот сейчас нам расскажут. А это была очень серьезная, очень научная, очень выдержанная лекция доктора наук и человека, который всего себя посвящает русскому языку. И это было очень, очень серьезно, скажем так. Вот часто приводят, допустим, примеры литературных произведений. Там «Москва петушки», например, да? Роман, который даже, условно говоря, ставят на сцене такого рафинированно-интеллигентного театра, как студия театрального искусства «Жановача», и они ставят это тоже как некую идею разобраться с низовой культурой. То есть русский мат как, ну, некая часть вот какого-то культурного, не знаю, кода, если угодно. Да, низовая, да, такая какая-то очень близко к земле, но, тем не менее, некоторая часть того, что можно как-то изучать, описывать, как-то к этому подходить. Для вас, как для филолога, для доктора наук, все-таки это совсем нечто обсценная лексика, это все, это безнравственность, или все-таки низовая часть культуры?
Вы знаете, это низовая часть культуры, которая табуирована. Она табуирована. Любая культура зиждется на табу. Да, у нас есть табу, например, на номинацию определенных частей тела человека, да, определенным образом. Поэтому у нас есть эвфемизмы. И вот обсценная лексика, она тоже табуирована. Ну, последняя, наверное, причина, которая стала основанием для этой табуизации, это вот скорее вот такой нравственно-этический критерий. Но, тем не менее, это табу. И... когда Скворцов вам читал лекцию, он разговаривал с вами как специалист со специалистами. Понимаете, врач приходит в анатомичку или студент приходит в анатомичку, да, и препарирует человека, изучает, как устроены его органы. Но когда он приходит и видит перед собой человека цельного, живого, да, у него задача же не на органы его разложить, правда? У него задача сохранить этого человека в здравии, насколько это возможно, чтобы он продолжил свои дни. Поэтому, понимаете, когда ученый что-то разбирает, анализирует, он пытается разобраться в этимологии, да, происхождения этих слов, он пытается разобраться в том, как эти слова работают вот в культуре той же низовой. Да? Но это не значит, что он пойдет сейчас на улицу и будет призывать всех общаться именно с помощью этих слов.
Вот вы, по-моему, ключевое слово произнесли — табу. Там, где оно появляется, появляется выбор человека.
Конечно,
его совесть.
Свободный.
И вот тут сразу вспоминаешь тоже нашего великого Юрия Михайловича Лотмана, с его фразы, что культура начинается с запретов.
Конечно. И вообще культура – это такая вещь, которую очень тяжело осваивать, это труд очень большой, и в том числе ограничивать себя. И поэтому, конечно, в этом смысле язык, любой язык, мы изучаем иностранный язык, это трудно, да, это приложение усилий определенных. Просто наш родной язык нам дан, мы так легко его осваиваем практически, но те же самые табу, те же самые ограничения есть и в нашем национальном языке. Поэтому... как нам, если, например, мы не знаем языка, и нам предлагают произнести какое-то слово, оно оказывается нехорошим, да, но мы, не зная значения, мы совершенно спокойно можем эти звуки подражать своим друзьям, как голландцам или испанцам.
Как,
да?
Как ребенок делает, если
слышит. Да, совершенно верно, он повторит. Дети, конечно, ну, рано или поздно они все равно с этим столкнутся, тем более, что это явление стало массовым, вот возвращаясь к этому ребенку, который вернулся из лагеря. И тут, конечно, вопрос... культуры семьи, культуры школы. Проблема, по большому счету, системная. Она заключается не в том, что язык плохой, а в том, что мы позволяем себе слишком многое. Да? Вот запреты, ограничения, они в языке существуют, в употреблении языка. У самого языка употребления нет, да, все слова хорошие. Да? Но они, понимаете, если говорить об эвфемизмах, вот, например, слово «дурочка» – это эвфемизм. Потому что «дура» – это грубое слово, правда? А если мы скажем «дурочка», ну, как-то ласково вроде бы, да? Поэтому, хотя, казалось бы, ну, «дура» – нормальное слово, да, имя существительное, но оно оценочное. В русском языке вообще очень много оценочных слов, да, с коннотацией, вот этим, с дополнительным смыслом оценки. И этим, кстати, средства массовой информации активно пользуются. И еще один аспект, который важен, когда мы говорим о том, что происходит с языком. Одна из стратегий деятельности современных СМИ и вообще жизненных стратегий современного общества – это стратегия гедонизма, игры такой постоянной, получения удовольствия. И вот языковая игра, которую мы знаем, да, этим занимаются средства массовой информации активно, заголовки на этом строятся, с паронимами играют, с прецедентными высказываниями, текстами, названиями произведений – она, понимаете, иногда переходит те же этические нормы. Ну, вот в одном из журналов было название «Нагорный прибабах».
Ой.
Понимаете? Все очевидно, что это нарушение этической нормы, потому что вообще-то
это
название территории.
Вам очевидно. Видимо, редактору, журналисту, который так делал, не очевидно.
Нет, если бы он не знал, что это игра... он бы не использовал это название. Он понимает, он, может быть, не понимает до конца степень нарушения вот, этических табу, да? Но он прекрасно понимает, что он играет. Но дело в том, что название, все-таки Нагорный Карабах, это имя собственное, это название территории, тем более спорной территории. И слово «прибабах» в русском языке, оно сниженное, оно просторечное, оно маркировано, да, как оценочное, с негативной оценкой, и обозначение одного из компонентов, замена вот такая звукоподражательная, паронимическая, паронимазийная, слово «карабах» на «прибабах» – это, очевидно, нарушение лингвоэтических норм. И вот эта игра, она, понимаете, ведь можно так заиграться, что постепенно уйти вот в область обсценной лексики. Но есть люди, которые просто разговаривают на таком языке. Но опять же, вспомните шутки Задорнова, Михаила Задорнова. Он смеялся над тем, что русский человек только может стоять и материться на закат. А это не смешно. Вот так вот, если честно, это не смешно.
А можно попросить вас порассуждать на тему, как наша речь характеризует нас, как нас выдает то, как мы говорим, как это свидетельствует о, не знаю, ну там, внутренний мир, это, извините, высокий штиль, да, но...
Хорошо, я люблю, да? Высокий штиль.
Отлично, очень хорошо, да. То есть как мы через свой язык и через то, как мы говорим, можем выдать себя, простите, с потрохами, за снижение, простите.
Да, можем, конечно, скрыть почти невозможно. Можно издалека чуть-чуть, да? Да? Я, поскольку риторикой занимаюсь, и в том числе, скажем так, один из создателей нового направления медиа-риторики, я хочу сказать о том, что такое риторика. У нас же всегда как представление такое, что риторика – это какое-то краснобайство, ну, это просто техника какая-то. Между тем, все-таки риторический класс в древнем мире, в Древней Греции, был высшим классом. Да? Все, на риторическом классе заканчивалось обучение, до него доходили не все, и человек, который получал полноценное образование, в том числе и с риторическим с риторической компонентой, он становился ритором, оратором, он выходил к публике, гражданам, и выступал с тем, чтобы убедить их в чем-то. И в античности ритор понимался как человек, свободный гражданин, имеющий моральное и нравственное право выходить и говорить. То есть он должен был обладать безупречными моральными качествами. Это очень важная вещь, о которой мы сегодня вообще не вспоминаем. Потому что сегодня, по большому счету, мы вообще не задумываемся над тем, а кто к нам выходит с экрана телевизора, кто выходит в эфир, да, кто выходит на трибуну политическую, и какую тему. Вторая еще очень важная компонента – это предмет речи в риторике. Чем выше предмет речи, тем неизбежно выше и качественнее будет наша речь.
Мы на секунду прервемся к этой интереснейшей теме, вернемся после маленькой паузы. Напомню, сегодня в светлом вечере у нас в гостях Ирина Анненкова, доктор филологических наук, профессор кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ. В студии моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».